Повтор бесконечного. Можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Профессия». Сегодня мы будем говорить о профессии океанолога. И у нас в гостях временно исполняющий обязанности директора Института океанологии РАН, доктор географических наук Алексей Валентинович Соков. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пишите нам в Telegram «Говорит Москобот», либо присылайте смс-сообщение на номер +7 925 48 948. Алексей Валентинович, расскажите, пожалуйста, кто такой океанолог?
Океанолог – это человек, который занимается изучением океана. Океан, поскольку занимает на нашей планете больше 70%, по большому счету, наша планета должна бы называться была не Земля, а планета Океан. Так что океанологи занимаются изучением нашей планеты, если кратко можно сказать.
А я знаю, что в океанологии есть 7 основных направлений. Расскажите, пожалуйста, о них поподробнее.
Ну, океанология очень комплексная наука. Значит, сейчас насчитаем мы с вами 7 или не насчитаем, не знаю. Значит,
Об основных поговорим.
Да, океанология занимается, то есть физика моря, это течение, температура, соленость, взаимодействие с атмосферой, климат, такое очень важное, большое направление. Геология океана, морская биология, морская химия. Что еще у нас? Гидрохимия, да.
Промысловая океанология.
Промысловая океанология, да.
Техническая.
Техническая океанология, совершенно верно, да. То есть, фактически, все науки, которые существуют на Земле, тем или иным видом можно приложить к изучению океана. Поэтому океан, это, я говорю, очень комплексная, очень сложная наука.
А вы всегда хотели стать или быть океанологом с детства?
Это было так давно, что я уже не помню. Но, в принципе, сомнений не было, да, и после школы я сразу же поступил в Московский государственный университет на кафедру океанологии.
А только там можно получить эту профессию?
Нет, кафедра океанологии есть также, насколько я знаю, в Санкт-Петербургском университете, в физтехе в Долгопрудном есть кафедра, по крайней мере, была океанология моря. Гидромет институты были, в которые можно было поступить. То есть довольно распространенная в мое время была профессия.
А отличается ли, например, образование у нас и за рубежом? Можно ли его сравнивать?
Ну, оно, безусловно, отличается по-видимому, да, но образование в МГУ было очень высокого качества, поэтому я бы не сказал, после этого долгое время работы, в том числе и с западными учеными, мы обменивались с ними мнениями, я считаю, что отечественное образование, по крайней мере, в моем было время было очень соответствующим мировым стандартам.
А сейчас профессия востребована?
Сейчас гораздо меньше, к сожалению, востребована.
Почему?
Времена изменились. Было очень, профессия океанолога была очень востребована вот в 70-е, 80-е годы прошлого века уже.
Да.
Такие слова. Конкурс был очень высокий. То есть поступить на кафедру океанологии было очень тяжело.
Потому что все хотели изучать океан?
Да, все хотели изучать океан.
А что, почему сейчас не хотят?
Ну, сейчас...
Может быть, зарплаты низкие?
В моде другие профессии. Менеджеры, юристы, экономисты. Зарплаты, ну, зарплаты, конечно, в науке никогда не были высокими, на самом деле. Хотя те, кто имеет гранты, то есть у нас в институте много лабораторий с очень высокими зарплатами. В целом, конечно, такого по стране сказать нельзя. Безусловно, наука, скажем так, никогда высокими зарплатами не отличалась. И за границей, кстати, тоже. Потому что это вот в свое время, когда мы только-только начали взаимодействовать с иностранными учеными, тоже такие вопросы возникали у меня тогда по молодости. Фактически, что немецкие, что американские океанологи сказали, что океанологи это высоких зарплат нигде нет.
То есть это, скорее всего, увлечение океаном в первую очередь?
Это увлечение океаном, да, это такая специфика, я бы сказал, очень интересная работа, интересная. Это исследовательская работа, приключенческая часть, связанная с путешествиями, поэтому здесь, скажем так, есть много плюсов, романтическое.
А вот, смотрите, открытие Мирового океана принадлежит таким людям, как Монин, он был математиком. Можно ли океанологию назвать математической наукой?
В том числе и математической. Я уже сказал, океанология – комплексная наука, и математика занимает очень большую роль, потому что, в принципе, ну, чем должно завершиться исследование? По большому счету, моделью. Модель – это математическая модель. То есть без математики никак не обойтись.
Моделью чего?
Моделью, например, течения, моделью климата, модели циркуляции.
То есть нужно уметь все это правильно рассчитать.
Конечно, да. Течение рассчитать. Многие течения, кстати, были открыты математиками, так называемое открытие на кончике пера. То есть сначала его вывели, что оно должно быть, а потом уже на судне измерили и действительно подтвердили существование такого течения. Например, экваториальные противотечения таким образом были предсказаны. Предсказаны математически.
Валерий спрашивает в Телеграме, производится ли в России подводная техника, беспилотные аппараты и тому подобное, или оборудование все импортное?
Производится. Да, но нет, в России все производится, хотя, безусловно, конечно, лидерство принадлежит зарубежным компаниям.
А какие способы изучения океанов сейчас существуют? Может быть, появились какие-то современные способы с использованием современных технологий?
Да, безусловно, океанология — развивающаяся наука, и она вообще молодая наука. И если раньше основным методом изучения было судно, и все, что связано с судном, то есть выходили в море и приборами опускали, зондирующие приборы, то сейчас, безусловно, прежде всего космос из современных методов изучения океана широко очень распространен. И, кроме того, большое количество автономных аппаратов, которые беспилотные, самоныряющие, самовсплывающие. То есть это, безусловно, сейчас начался век автономного изучения Мирового океана.
Скажите, а студент, когда заканчивает свое образование в институте, на какую работу он может рассчитывать, с чего он может начинать?
Я думаю, что все зависит от самого студента. Круг широкий очень, любого выбора. То есть, в принципе, мы привлекаем, вот я привлекал своих студентов фактически с первого дня, никакой разницы между опытным исследовательным студентом мы не ставим. То есть мы вовлекаем сразу же их, например, в экспедиционную деятельность. Студент может пойти сразу же в рейс. Если он там больше тяготит к математическим формулам, пожалуйста, есть модели, но сейчас...
То есть можно совмещать учебу, да, и...
Можно, да.
И работу.
Все, больше того, это нам сейчас поощряется, потому что, к сожалению, океанология постарела, средний возраст ученых очень большой, поэтому в нашем институте вот мы сейчас разрабатываем программу по привлечению, прежде всего, молодых. То есть мы заинтересованы по привлечению молодых исследователей.
А есть ли сейчас конкурс «Человек на место» на обучение этой профессии?
Я думаю, что нет.
А наши океанологи, они котируются за границей?
Безусловно, котируются, да. То есть вот у меня очень много аспирантов, которые просто уехали за границу в нашем институте, да, они востребованы.
А у них высокая зарплата?
Ну, по-видимому, выше, чем здесь, а может быть...
Почему
просто...
они уезжают? Может быть, исследования проводятся те,
ну, наверное, которые нельзя у нас провести? Ну, наверное, у каждого свои мотивы, но, в принципе, конечно же, я бы так сказал, больше стабильности в плане проведения научных исследований. То есть, что греха таить, конечно, у нас недофинансирование науки, и, ну, скажем, активные молодые люди не всегда могут реализоваться в том плане, что денег, например, на экспедиции не хватает.
А какую-то помощь государство вам оказывает в этих экспедициях?
Не, ну, собственно, океанология, как фундаментальная наука, она фактически финансируется государством. То есть это во всех странах мира. То есть океанология как таковая – это слишком дорогостоящая вещь. Практически нигде нет никаких частных компаний. То есть, ну, это в виде исключений или это прикладные исследования. Океанология финансируется государством.
В основном, да.
В основном, да.
К сожалению, не хватает этих средств.
К сожалению, не хватает. Да.
А могли бы вы определить сферу своих интересов, ну, может быть, сферу, в которой вам интереснее всего работать в океанологии?
Ну, я все время работал, ну, так уж сложилось, моя работа была связана с изучением глубинных слоев. Вот. Сначала это были глубинные слои Тихого океана, это было связано с тем, что когда я как молодой специалист после университета пришел в институт, там была тема по добыче железо-марганцевого конкреции со дна. И моя задача была определить придонные течения в Тихом океане. Потом, в связи с изменением там, ситуации в стране, другое госзадание появилось, моя тематика сменилась на изучение тоже глубинных слоев Атлантического океана. Это, прежде всего, связано с климатом, изменением климата. Так что практически всю жизнь я был связан с глубинными слоями Мирового океана.
Это самое интересное для вас?
Ну, для меня это так уж получилось, всю жизнь занимался, поэтому, конечно, интересно.
Алексей Валентинович, а кому вы можете посоветовать пойти в эту профессию?
Ну, на самом деле, только тем, кому действительно это, скажем так, очень хочется. Конечно, безусловно, ну, трудности в нынешней ситуации с недофинансированием существенные, поэтому человек должен быть действительно влюблен в море, заряжен на такого рода деятельность.
А помимо недофинансирования, какие еще трудности могут подстерегать в этой профессии?
Да практически никаких, собственно, какие укачивания в море, если человек...
Кстати, а как бороться с укачиванием? У вас есть какой-то совет?
Ну, прикачиваются. Все люди, во-первых, все укачиваются, все укачиваются.
Рано или поздно?
Скорее рано, да, вот, поэтому все прикачиваются, все привыкают, это так, проблема временная. Кроме того, сейчас современные средства медицины, конечно, безусловно, облегчают. Вот, в наше время таких средств не было, сейчас очень легко...
А вас укачивает?
Конечно, укачивает.
А как вы боретесь с этим?
Как?
Смотрите на линию горизонта?
Да, значит, при укачивании самое главное... Проблема в том, что вот трудно смотреть
в одну точку,
да, за компьютером тяжело работать, то есть надо смотреть действительно на линию горизонта, надо видеть там небо, звезды.
Да, тогда самое главное не на воду, не на волны.
Нет, на воду ты можешь смотреть, нет, на воду можешь смотреть, нельзя в узкую точку очень тяжело смотреть. А так, если вы видите горизонт, пожалуйста, вода, волны, это ничего страшного.
А сколько должно пройти времени, чтобы меня не укачивало, например?
Ну, по-разному, обычно сутки двое, все прикачиваются. Это от физиологии организма зависит.
А по поводу трудностей мы поговорили. А может быть, какие-то еще недостатки существуют в профессии, о которых вы хотите рассказать?
Да я бы не сказал. Замечательная профессия.
Недостатков нет. А какие основные принципы в вашей работе? Вот из чего вообще построен день океанолога?
Ну, океанологи все разные, да. День океанологи состоит из работы.
Если, например, он не в экспедиции, а находится
в экспедиции, обработка материала. То есть, ну и вообще, чем заканчиваться должен, на самом деле, труд любого ученого? Да. Это написанием статьи. Поэтому, в принципе, если человек не находится в море, не добывает данные, то он их обрабатывает и пишет статьи научные. То есть, если кратко... День состоит только из... Должен теоретически состоять только из
этого. А если не в экспедиции, если на суше?
Обработка данных.
Обработка
данных. В море это добывание данных, потому что если вы работаете интенсивно, а вот особенно последние там, десятилетия, это очень интенсивная работа в море, потому что судовое время очень дорогое, поэтому надо все время измерять. Фактически время на обработку в самих рейсах сейчас, как раньше, нет. Поэтому на берегу сейчас обработка данных и написание статей.
А сколько сейчас в среднем длится экспедиция?
Очень разные экспедиции. Но все пошло по пути сокращения. То есть более интенсивная работа. Средний рейс у нас, наверное, там 20, 30, 40 суток. Редко бывает больше 60, редко бывает.
Вы часто отправляетесь в экспедиции?
Ну, вот последние, когда я уже перешел на административную работу, уже последние 2-3 года я не хожу в экспедиции, а до этого, ну, раз в год обязательно. А бывали времена, когда я был ученым, то есть это там 2 экспедиции в год, и даже по 4 месяца были экспедиции. То есть 4-6 месяцев в году проводил в море.
Стабильно, да. А, кстати, а какие сейчас есть приборы для изучения океана?
Очень много приборов.
Основные,
ну, так называемый CTD-зонд. Это зонд, который измеряет температуру, соленость и глубину. И к нему навешивается большое количество датчиков, и кислорода, и флюоресценции, и мутности. То есть очень много. Такое зондирующее устройство. И плюс оно еще отбирает воду на разных горизонтах, так называемых батометров. Такой основной океанографический инструмент для отбора воды.
Да. А, Ксения спрашивает, какие-то суеверия есть у океанологов?
Ну,
кошка на борту, например.
У каждого свои суеверия, безусловно, да. В понедельник в рейс не рекомендуется выходить. Не любят моряки выходить.
Почему в понедельник? Ну, день тяжелый?
Суеверие такое, да.
А какие еще суеверия существуют?
Подзабыл я уже, давно в рейсе не был.
А какой океан сейчас наименее исследован?
Южный.
Почему?
Ну, потому что этот самый труднодоступный океан, это вокруг Антарктиды, да, и самые тяжелые погодные условия в нем. То есть это дорого и тяжело с точки зрения климата. То есть это такой самый труднодоступный океан.
А какой самый интересный океан для вас в плане исследований?
Ну, когда исследуешь, все интересно. Объект исследования... Если объект исследования не интересен, тогда...
Бывает, что самое интересное?
Ну, я занимался первую половину жизни Тихим океаном, а сейчас занимаюсь Атлантическим. Мне вот интересны эти два океана.
А расскажите, пожалуйста, как сейчас происходит популяризация вашей профессии?
Ну, к сожалению, плохо, наверное. Вот надо как раз... Я сейчас как временно исполняющий директор института, потому что мы как раз поставили задачу максимально провести мероприятия по популяризации наших исследований, популяризации нашей профессии, нашей деятельности. Да, и, к сожалению, здесь у нас недоработки.
А как вы работаете в этом направлении, чтобы
Должен быть сайт очень интересный, современные средства общения, типа Facebook и прочие современные электронные, да, то есть, чтобы молодежи это было понятно. Пресса, телевидение, радио. Потому я у вас здесь это нахожусь, в частности.
А скажите, пожалуйста, а бывают ли женщины-океанологи?
Конечно, очень много.
Много?
Я больше того скажу, в последнее время в основном женщины и океанологи.
А почему? Как вы думаете, с чем это связано?
Опять же, это жизнь, кто скажет. Когда лет 30 назад я работал в Германии и увидел, что в то время у нас практически не было женщин-океанологов. Больше того, когда я учился, был даже запрет на нашей кафедре, то есть девушек не принимали.
Почему?
Ну вот, считалось, что это мужская профессия.
Тяжелая.
Это так, да, это так вот досталось. А вот лет 30 назад в Германии я видел, что очень много девушек спросил, типа, а что у вас происходит? И немцы сказали, не знаю, вот популярно среди молодежи стало у девушек.
Ну, вообще, это тяжелая профессия для девушек?
Практически нет сейчас.
Какой-то физический труд?
Нет. Да нет, современная кинология, современная техника, фактически... Ну, очень мало количества есть рабочих мест, где это было бы женщине тяжело. Ну, и, собственно, жизнь показывает, я говорю, то есть фактически все сейчас, ну, везде замечается, даже большее количество девушек на кафедре, чем парней.
Это замечательно. А вот есть такая гипотеза, что Гольфстрим скоро исчезнет. Стоит ли нам переживать?
Нет, не стоит переживать однозначно. И на наш век хватит, и думаю, что еще...
Не на один век.
Да, это конкретно, например, тот проект, которым занимался, вот конкретно я занимаюсь, и наш институт занимается. Мы ведем инструментальные измерения в Атлантическом океане Гольфстрима. Я вам должен сказать, что там за последние... То есть за всю эпоху инструментальных измерений, а это там больше 50 лет, наверное, 70, да, никакого тренда, Ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения нет. Есть колебания вокруг среднего. То есть это по данным инструментальных наблюдений.
Гольфстрим остается с нами.
Да, он с нами.
А, еще экологи бьют тревогу, что океан быстро и сильно загрязняется. Преувеличивают они или нет?
Ну, безусловно, какие-то районы Мирового океана загрязняются, и вообще, конечно, в загрязнении ничего хорошего нет. Это как вы около своего дома будете загрязнять, конечно, это неприятная ситуация. И, конечно, надо стремиться... тому, чтобы не было загрязнений. Но океан настолько велик, у него так велика способность его к самоочищению, что, безусловно, говорить о там, вселенских масштабах пока, конечно, безусловно, рано. Но это не означает, что не надо стремиться не загрязнять. Это, безусловно, так.
Да, согласна с вами. Ольга задает вопрос по поводу вашей профессии. Какие казусы в начале профессии вас ждали? К чему вы не были готовы? Что, возможно, стало для вас сюрпризом?
В начале профессии, о, да, это вспомнить надо. Ну, как-то хотелось сразу в море, да, то есть что собственно, и... А в советское время существовал такие, значит, то, что молодежь уже не знает, там, выездная виза была, там, да, для того, чтобы попасть в рейс, а рейсы были, они, как правило, международные. То есть молодой специалист 3 года должен был отработать, прежде чем он попадал в рейс. Вот это, безусловно, по молодости...
Было сложно.
Было сложно. Типа, казалось, что 3 года – это целая вечность, да. Вот это ощущение, пожалуй, я прекрасно помню, что хотелось в рейс, а, значит, вот существовал такой запрет, да, не пускали, поэтому 3 года тянулись очень долго.
А сейчас такого 3 года нет. Можно сразу,
нет,
да, отправиться в экспедицию?
Сейчас и студентам можно, нет. Угу. Другая жизнь совершенно, да.
Угу. А расскажите, пожалуйста, можно ли как-то предугадать стихийные бедствия?
Ну, безусловно, для этого наука и существует. По большому счету, конечной целью является прогноз, в том числе прогноз опасных явлений. Это, кстати, одна из направлений деятельности и нашего института, и океанологии в целом. То есть это прогноз опасных явлений.
А как вы делаете этот прогноз? Расскажите, пожалуйста.
Ну, например, прогноз, ну, то есть, опять же, много опасных явлений. Цунами. То есть вот у нас целая лаборатория цунами существует, которая занимается исследованием сейсмики дна, и они делают прогнозы, и в частности многие прогнозы их оправдываются. Прогноз штормов, то есть целая служба существует, это по прогнозу штормов, например. Там, ну, ураганы, которые связаны с метеорологией, то есть это здесь близко к прогнозам погоды.
Скажите, а, например, в 30 лет можно начать осваивать профессию океанолога или уже поздно?
Можно. Я знаю случаи, вот американская, очень большая величина в океанологии сейчас, она пришла в океанологию, да, после 30 лет, потому что она случайно оказалась на судне, она буквально заболела этой профессией, Колоссальный был прорыв у нее и прогресс. Ну, такая, это вот один такой, ну, мне известный, например. Но это действительно уникальный случай. Девушка стала очень выдающимся ученым, очень поздно начав. При этом...
После 30.
После 30. Она даже пришла на судно, чуть ли не уборщицей работала, чтобы попасть в море.